Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Вместе с кругозором человека растет его любознательность. Любознательность – движущая сила, которая дана нам от рождения. Ее не измеришь ни киловаттами, ни лошадиными силами, но она непрестанно влечет человека вперед, внушает ему стремление преодолеть неизвестность. Особенно сильна любознательность на грани изведанного и еще неопознанного. Здесь она разгорается, упорно долбит преграду, пока не проникает за нее, а неведомое непрерывно отходит назад, ведь всезнание недостижимо, как вечно отступающий горизонт. Тур Хейердал «Путешествие на Кон-Тики». В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о истории писателя, проплывшего тысячи миль на плоту, и его дружбе с ведущим клуба путешественников Юрием Синкевичем вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, привет, рада тебя видеть.
Рад тебя видеть, Оксана.
Тимур, я для себя была очень удивлена, может быть, приятно, наверное, где-то, когда искала вчера эту книгу и увидела ее на букинистических сайтах в разделе детской литературы.
Юношеская литература, да, на самом деле.
Мне кажется, это немножечко удивительным, потому что это, ну, достаточно суровое путешествие. Может быть, это детей учат к жизни, наверное, готовиться, именно рассказывая такие истории, ну и ставя такие книги на детские полки. Тебе не кажется, что взрослые вот сейчас книгу про путешествие, наверное, в свою библиотеку не приобретут? Что это больше, наверное, нечто, как ты сказал, юношеское и детское? Потому что я зачитывалась Беляевым, конечно же, «Островом сокровищ» Льюиса Стивенсона, а вот сейчас
как-то... «Робинзон Крузо» — это тоже своего рода литературное путешествие, так же, как и «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Там везде имеет место быть перемещение в пространстве. И, кстати, взрослая литература, вот она по большей части оставляет тебя в какой-то одной точке вместе с твоими мыслями. Юношеству хочется свободы, или, по крайней мере, узнать, как преодолевать себя, ну, или, по крайней мере, оживить свою фантазию, что очень важно именно в этом возрасте. И, кстати, если... Книги Тура Хейердала были в библиотеке практически каждого советского пионера, и хотелось бы вернуть их на полки современных детей, позже расскажу почему, то теперь молодое поколение зачитывается различным фэнтези, ну или вовсе не читает, сидит где-нибудь в интернете.
То есть... Прости, а чем тебе Толкин не кажется путешествием? Потому что это... молодые люди до сих пор читают его.
Это эскапизм, я имею в виду, да, то есть это, понятное дело, очень хорошая сказка, на то оно дело и фэнтези, да. Другое дело, когда все-таки тебя призывают совершать какие-то конкретные шаги для исполнения своей мечты. То есть, если ты читаешь фэнтези, то можно купить какой-нибудь костюм, даже, ладно, сшить его самому, стать Гэндальфом, там, Элрондом или еще кем-нибудь, отправиться на какой-нибудь Комик-Кон или собрание своих единомышленников и немножечко, может, побродить по горам, только недалеко, для того, чтобы почувствовать себя носителями того самого кольца. А вот быть Туром Хейердалом — это гораздо более амбициозная штука и гораздо более опасная. Поэтому, мне кажется, эта книга своего поколения, ну и, наверное, тоже желание доказать всесильность человека на земле и на воде. Вот как раз-таки тогда, когда Тур Хейердал начинал свою где-то оппортунистическую, экстремальную деятельность. Сам он очень часто апеллировал к науке. Наука, в свою очередь, открещивалась как могла от Тура Хейердала. И в итоге его в свое лоно принял кинематограф и мир литературы, потому что вот такой человек как раз-таки в литературе и в кино очень сильно нужен. Не знаю, насколько он нужен в мире этнографии и среди других, скажем, таких весомых ученых. В общем, Тур Хейердал, естественно, может быть, кто-то его уже и не знает, и не помнит, но это легендарный норвежский путешественник, и правда, ты отметила, что он совершил несколько экспедиций вместе с не менее легендарным Юрием Синкевичем, ведущим незабвенным программы «Клуб путешественников». И здесь стоит вспомнить, наверное, все-таки биографию Тура Хейердала. От чего и почему он стал известен, и когда случился вот тот поворот, когда действительно стало, что Тур Хейердал станет мировой знаменитостью и будет влиять в том числе не только на юношеские литературные круги, но и в том числе на политические обстоятельства на земле. Он норвежец, и в частности, вот твой вопрос, почему все-таки он оказался в разделе «Книги для юношества и детства». Потому что Тур Хейрдал на самом деле, возможно, был человеком где-то неприятным, как писали о нем современники. Говорили, что любил он женщин, что был неверным мужем. С другой стороны, это ветеран войны. Второй мировой воевал хорошо и ходил в опасные экспедиции, в том числе его корабли, куда он направлялся с экспедицией, в Мурманск, кстати говоря, через Северное море, попадали под обстрел.
И были спасены советскими кораблями.
Да. В общем, человек видел очень многое. Отправлялся вместе со своей женой на острова Таити, Футахива, для того, чтобы жить, скажем так, натуральным хозяйством, да, такой дауншифтинг середины 20 века.
Если позволишь ремарку, это было сразу после свадьбы, то есть это такое свадебное путешествие, в которое они отправились на год. Так что
медовый
я могу
месяц.
Медовый год, можно так сказать. Можно понять причины развода жены.
Ну, развелись они гораздо позже, и, кстати, эти, наверное, обстоятельства их развода, они показаны в фильме очень, скажем так, лирично. Но, кстати говоря, почему я решил заговорить, в принципе, об этой книге? Есть самая, наверное, любимая многими книга «Путешествие на Кунтике» Тура Хейрдала, 49-го года выпуска, если память не изменяет. И есть недавний фильм, который тоже называется «Кунтики». О чем там речь? О том, что Тур Хейрдал, собственно, вернувшись со Второй мировой войны, отправившись в путешествие вместе со своей женой, именно как раз-таки на вот этих островах полинезийских, он загорается мыслью того, что южноамериканские индейцы, инки в частности, обладали технологией для того, чтобы пересекать Тихий океан. Именно поэтому материальная культура уже жителей Полинезии, таитян, туамоцев, самоан, она очень сильно смахивает на индейскую культуру Южной Америки. И каким образом, значит, могли пересекать такие пространства и инки? Вопрос довольно, скажем, такой непростой, потому что пытались отправиться, собственно, на вот этих вот красивых лодках полинезийских в сторону Южной Америки. Не получается, ветра попутного нет, течение тебе прям в нос. А вот если двигаться с Южной Америки, то там все хорошо. Холодное экваториальное течение, которое, собственно, поэтому и называется экваториальным, потому что идет вдоль экватора мимо Галапагосских островов. И если сесть на какой-нибудь плот или какую-нибудь другую лодчонку немножко побольше, то можно отдаться на волю течения, и оно тебя когда-нибудь, может, через долгое время, но все-таки вынесет к Полинезийским островам.
Если я не ошибаюсь, прости, вопросы Флоры тоже вставали перед Хейрдалом, потому что он хотел узнать, могли ли кокосы сами доплыть туда, и батат очень был популярен в Полинезии, который является, наверное, основным пищевым продуктом в Южной Америке. Вот этим вопросом
это
он тоже задавал.
Это как раз, видишь, вопрос движения назад. То есть мало того, что нужно было попадать куда-то в одну сторону, так и в другую. И мог ли состояться такой культурный обмен? Действительно, может быть, и мог. Человек и правда способен на очень многое. Но все-таки расстояние 8 тысяч километров, а это расстояние от Москвы до Чикаго, это, скажем так, не шутки, особенно если ты все это время проводишь на плоту из бальсовых бревен. Тур Хейрдал с этой идеей, с этим проектом обегал много инстанций. Это, естественно, была задача, скажем так, собрать инвестиции, такой краудфандинг объявить, но при этом хотелось иметь, скажем так, одного спонсора, который все оплатит, для того, чтобы было удобно. В Нью-Йорке Тур Хейрдал очень сильно взаимодействует с ассоциацией путешественников и географическим обществом Америки, пытается заинтересовать в этом проекте других коммерческих лиц и так далее, и так далее. В общем, какие-то деньги найти удается, только не в научных кругах, потому что там Тура Хейрдала обвиняют в недостатке его компетенции как ученого. Он все-таки Тур Хейрдал этнограф, очень много времени провел в разных университетах Европы, но, тем не менее, скажем так, какой-то ученый высокой степени не имел и больше склонялся к практической стороне дела. Какие-то деньги были собраны, были найдены и некоторые единомышленники, и в итоге Туру Хейрдалу хватило денег на то, чтобы отправиться в Перу, откуда и решено было двигаться в сторону островов Полинезии. Из города Кальяо, Лима, сейчас это один большой город, столица Перу. Но вот что оказалось, что нету там тех самых бальсовых бревен, то есть там огромное количество разных перипетий, и как раз-таки книга начинается с того, как Тур Хейрдал ищет деньги на все эти дела. Как они отправляются в Эквадор, как один из участников экспедиции впервые там, в городе Гуайакиль, потрогал живую пальму. Когда я в детстве прочитал эти строки, я загорелся мечтой тоже потрогать живую пальму. Потом мечта осуществилась, но не в Эквадоре, а в Крыму. И в итоге плод, сконструированный по каким-то чертежам древним, которые, ну, как говорят некоторые современники, были по большей части плодом фантазии самого Тура Хейердала. И плод этот назвали Кон-Тики. Собирается команда из нескольких норвежцев, шведа, и отправляется из порта Кальяо. Кстати, деньги на все это дело в итоге дало правительство Перу, лично президент, просто по одной причине. Тур Хейердал сказал, что я докажу, что это вы открыли Полинезию. Президент Перу сказал, сколько нужно денег и куда нести. Ну, в общем, такое вот путешествие началось. И о том, как оно продолжилось, ну, вот здесь, наверное, нужно дальше читать. То есть сам сюжет захватывающий и уникальный. Кажется, что его просто кто-то придумал, но на самом деле все это происходило действительно. И все это еще и попало на кинопленку, потому что Тур Хейердал, мало того, что умудрился написать книгу, которая стала бестселлером и была переведена на сотни языков мира, так еще и они с командой сняли документальный фильм, который после того, как Кон-Тики счастливо причалил к одному из островов на архипелаге Туамоту, получил ту самую золотую статуэтку Оскара. То есть он еще и оскароносец. В общем, Тур Хейердал мужик крутой.
Ну, мне кажется, он прям идеальный пример для вашей беседы с экономическим экспертом, которая каждую неделю выходит на радио «Спутник Кыргызстан», потому что вот так привлекать инвестиции и монетизировать, наверное, свои таланты, вот Тур Хейердал мог бы поучить, наверное, наших бизнесменов. Слушай, ты немножечко сказала затравки, а был ли описан тот очень важный момент, мне кажется, с которого именно и стартует история, ну, лично для меня, когда, по крайней мере, читаешь исторические отрывки. Ведь когда он со своей идеей пришел к нью-йоркскому ученому, тот сказал ему, ну, так возьми, построй плот и доплыви, докажи это. Вот мне кажется, именно упорство, настойчивость, вера в свои идеи как раз и помогла вот этому путешествию состояться. Потому что если бы кто-то поверил, возможно, сказал бы, ну, хорошо, придумай идею, вместе поедем, возможно, путешествие не вышло бы таким интересным, не появилась бы эта книга и замечательный документальный фильм. Что упрямство, наверное, и вера в свою правоту?
Тур Хейердал, естественно, был, как я уже говорил, оппортунистом, он был экстремалом, и действительно, он уже, скажем так, с одной стороны, где-то опоздал, наверное, с другой стороны, намного опередил свое время с точки произведения такого развлекательного научного контента, да, то есть все, что мы сейчас смотрим, это, не знаю, попасть голышом в природу, перебороть всяческие вещи в дикой природе, выжить как древний человек, пересечь какое-то пространство, как это делали древние жители пустыни и так далее, это сейчас очень популярный формат, популярный тоже благодаря Туру Хейердалу, который в том числе вдохновлял и другими учеными-этнографами, которые могли изучать другие народы, исключительно отправляясь, собственно говоря, в те самые дебри первобытные и наблюдая за той самой практически первобытной жизнью. Есть такой незыблемый товарищ Миклуха Маклай, многие которого знают, может быть, из-за несколько забавной фамилии. На самом деле это великий этнограф российский, в том числе, наверное, тоже его можно назвать экстремалом, да или как любого этнографа, как мне кажется, который отправляется за своей научной идеей. Это же не просто ты пишешь какую-то диссертацию, а тебе нужно отправиться в экспедицию. А для того, чтобы придумать тему, нужно ее очень здорово продавить и иногда высказать, наверное, какие-то даже самые противоречивые взгляды на жизнь человечества. Вот Миклуха Маклай отправлялся на северное побережье острова Новая Гвинея, в том месте, где сейчас страна Папуа-Новая Гвинея, для того, чтобы исследовать жизнь, собственно, тех самых папуасов. Книгу Миклуха Маклая читать тоже очень интересно, но, с другой стороны, несколько более печально, потому что там она полна первобытного ужаса всякими неувязками в пути, в тяжелых моментах существования в джунглях. Там есть, конечно, много забавных моментов, но вечно там кто-то нет-нет да умрет от лихорадки из его людей, которые сопровождали его экспедиции. Да и здоровье самого Миклуха Маклая было подточено всякими тропическими экзотическими болезнями, в том числе и разочарование от того, что, несмотря на его предложение сделать то самое побережье заморским владением Российской империи, все-таки император Николай I сказал, нет, товарищи, Россия и так велика, нам еще и прирастать такими вот заморскими территориями, наверное, не след. То есть здесь понятно, что Туру Хейердалу было на кого ориентироваться, что у него были и свои кумиры в том числе. И здесь еще человек был на волне великих норвежских исследователей. Мы про них редко вспоминаем, однако нужно понимать, что Южный полюс, его первым достиг норвежец Руальд Амундсен. Фридтьорд Нансена, я думаю, тоже очень многие знают. Человека, который избороздил весь Северный Ледовитый океан и тоже сделал очень много полезных открытий. То есть норвежцы были, в принципе, да, может быть, и остаются такой нацией, которые не забыли еще, что они викинги, когда-то пересекали на утлых лодчонках Атлантический океан для того, чтобы потом как-то так скромно посмотреть на берега Северной Америки, да и вернуться обратно. Ну вот Тур Хейрдал, достойный сын викингов, и, естественно, очень многое говорит о том, что он делал, во-первых, бизнес-проект, во-вторых, себя не жалел и своих друзей не жалел. И здесь мы подходим к тому, почему все-таки эта книга, с одной стороны, любима многими взрослыми, как, может быть, момент бизнес-идеи ее реализации, и очень любима детьми. Потому что Тур Хейрдал обладает действительно удивительным чувством юмора. Вся книга «Путешествия к Антике» — это сборник путевых анекдотов. И все это на моменте и завязки того, как он выпрашивает деньги, как они живут в Эквадоре, как они живут в Перу, и потом уже как они живут на плоту. То есть это такой мужской клуб, в котором, естественно, постоянно случается всякое безобразие, без всякой лирики, романтики и всего остального, естественно, через переживание того, что данный плот все-таки отнесет Галапагосовым островам, и экспедиция сорвется, либо же все-таки течение повернет его вдоль экватора и отправит в Полинезию. Поэтому вот тот образ Тура Хейрдала как такого целеустремленного романтика, который это сделали авторы фильма, который вышел недавно, я его с удовольствием посмотрел. Может, я был не согласен, несколько удивлен сюжетом, потому что знал первоисточник книги. Там, где ребята, извините, ходят абсолютно голыми по плоту, потому что зачем там, собственно говоря, одеваться? Начинают свой день с купания, собирают летучих рыб, которые нападали на палубу, жарят их, вылавливают акул за хвост прямо из воды. Ну и, собственно, очень оригинально шутят друг над другом. Там еще попугай с ними живет, который ругается действительно по-матросски и, к сожалению, которого потом смывают в море. То есть тоже какие-то потери, хоть и небольшие в виде животных, да. То есть это и домашний краб, который прибивается к этим бревнам, боязнь того, что эти бревна перепилят веревкой на две части, и невозможность выйти на связь из-за высоких ант. А главное, суровый мужской быт, который царит на этом плоту, который тоже очень интересен и весел. Я вообще назвал бы это таким мужским чтивом. Первое, что хочет юноша или ребенок, подросток, который читает эту книгу, это срочно на ближайшем водоеме построить себе какой-нибудь плот и пересечь его от края до края. Такая же абсолютно мысль подкрадывалась и ко мне. До сих пор мы с моими двоюродными братьями мечтаем переплыть Иссык-Куль на чем-нибудь хотя бы. Но вот годы идут, а, собственно, мечта остается мечтой.
Ты можешь начать с Большого Чуйского канала, хотя бы построить маленький плот, там хотя бы потери будут не такие большие.
Большой Чуйский канал, я думаю, каждый мальчишка с тех мест переплывал просто так, как и я делал это.
Кстати, ты не единственный, который вдохновился действительно путешествием на Контики. Можно уже, я думаю, так сказать, великий русский путешественник Федор Конюхов, он к последнему изданию книги писал вступительное слово и сказал, что перечитывал Контики очень много раз, там больше 10.
У него было время почитать?
О, да. Ну, если книги не смывало или страницы не размокали, он сказал, что хотел бы в своей жизни повторить путь Хейрдала и только сделать это в одиночку, так как Конюхов у нас команду не набирает
не
обычно.
Не очень любит людей, да. Но вот, кстати, мужская команда плота Контики действительно включала в себя очень разных людей. Я, конечно, не вспомню их по именам, но это были и ученые, это были и боевые товарищи Хейрдала, и инженеры, путешественники. В общем, один из его товарищей, швед Даниэльсон, вообще прибился к их экспедиции абсолютно случайно, потому что в газете вычитал, что такая экспедиция отправляется к островам Полинезии, и пришел со своими ящиками как раз-таки книг. Угу. На этот плот.
Ну, как раз коком, да, по-моему, был в этой команде и переводчиком.
Там, видимо, все были по очереди. Другое дело, что здесь вообще еще один путевой анекдот про Даниэльсона, который прибыл на каное в Перу, потому что он до этого участвовал в экспедиции в Амазонке, а убыл на плоту, и когда его шведский паспорт хотел проштамповать суровый перуанский пограничник и спрашивал его, на чем вы прибыли, он сказал, на каное, на чем вы убываете, на плоту. В общем, очень сильно удивился интересной жизнью шведского путешественника. Именно юмор Хейрдала спасает вообще восприятие того, как можно было бы описать это путешествие. Я просто сейчас думаю о том, как можно было бы с точки зрения, не знаю, серьезных намерений Тура Хейердала рассказать об этом путешествии. Мне кажется, что сам Хейердал особо всерьез не воспринимал свои идеи с точки зрения науки. Поэтому в первую очередь это фильмы, это книги и дальнейшие экспедиции, которые в том числе познакомили его с всеми известным Юрием Сенкевичем.
Мы перейдем к экспедиции Ра-1 и Ра-2, но я хотела тебя спросить перед тем, как мы зайдем немножечко дальше, остановиться на Кон-Тики. Ты, кстати, сказал, что Хейердал достойный сын норвежских викингов, и я для себя удивилась, когда прочитала его имя на английском языке. Оно пишется как Тор. Мне, кстати, непонятно, почему его перевели Туром, потому что это действительно сын Одина. Вот такое выдающееся имя дали при рождении Хейердалу. И он действительно супергерой отчасти, потому что, наверное, мало кто повторил бы путешествие, в которое он отправился. Но вот с точки зрения романтизма и юмора здесь все понятно. Но когда-то же он должен все-таки разрушиться, когда ты сталкиваешься с палящим солнцем, с недостатком воды, с какими-то просто абсолютно бытовыми трудностями, которые, наверное, это путешествие вот делают менее веселым. Вот такие моменты в книге есть? Или все-таки юмором перекрываются, наверное, те неприятности, с которыми команда сталкивалась?
Конечно, если преодолеваются все трудности в нашей жизни, то, мне кажется, с помощью юмора и надежды на лучшее. Там есть, конечно, несколько таких драматичных моментов, когда действительно, команда переживает, что их план не сработает, и северное течение их никуда не доставит. Ну и также, когда они пытаются пересечь, собственно, сам риф уже по прибытии на один из островов в архипелаге, и Кон-Тики достаточно, скажем так, терпит крушение. И здесь тоже они волнуются по поводу того, что путешествие может закончиться бесславно в плане того, что очень обидно погибнуть уже для того, перед тем, как сделать последний шаг. Но все заканчивается благополучно, слава богу. Плот Кон-Тики может быть и очень таким потрепанным, но все-таки прибывает на далекий полинезийский атолл. Но я тебе говорю, что, скорее всего, эта книга поэтому и осталась в юношеских библиотеках, потому что действительно язык написания очень легкий. Путешествие очень веселое, а главное, но, наверное, учит молодых людей, в первую очередь, не бояться трудностей и все объединять людей вокруг какой-то цели, может быть, даже самой дурацкой, просто потому что это твои друзья на долгие годы вперед. Главное потом уже читать те книги, которые рассказывают, что делать, когда ты этих людей теряешь и когда ты переходишь уже в взрослую прагматичную жизнь. Но обычно подросткам и юношам до этого очень далеко. И поэтому жажда путешествий, которая действительно осталась, наверное, у того поколения, которое зачитывалось Туром Хейердалом, действительно было очень много клубов путешественников, клубов альпинистов, клубов людей, которые ходили по горам и отправлялись в какие-то далекие места. Да и сейчас тоже, кстати говоря, почему я решил заговорить об этих книгах, этот тренд постепенно возвращается. Людям становится скучно в пределах интернета, и молодые люди сейчас, например, активно обходят вот близлежащие горы. Раньше такого не было. Поэтому,
по-моему,
надеюсь,
всегда что у нас клубы, вот, знаешь, по интересам, которые отправлялись в экспедиции. Вот у меня муж, к примеру, каждые выходные только и грезит тем, чтобы уйти куда-нибудь в горы. И даже если он уже видел это озеро, то посмотреть его еще раз воочию своими глазами. То есть
это преодоление себя на самом деле и возможность все-таки увидеть природу такой, какой она есть. Видимо, мужчине более важно, что ли, вернуться к естеству, побыть немножко снова первобытным, хотя бы немного времени.
Так это же не то, Тимур. Это же не на плоту, а одетым. И вот как ты сказал, вот что у тебя были противоречивые впечатления, что не очень правдоподобно кинолента передала то, что происходило
там. Кинолента не очень правдоподобна. Там вообще показали, что Тур Хейердал якобы такой крутой, потому что плавать не умеет, и у него якобы отступать негде. И что ему якобы некуда отступать, Тур Хейердал дураком, тем не менее, не был. И не умея он плавать, конечно, ни в какой Тихий океан не полез бы.
Но это исторический факт, что он дважды чуть не утонул в детстве. У него была боязнь воды, и когда он сам рассказывал в своих воспоминаниях, что если бы кто-то, человек из будущего, прилетел и рассказал ему, что он построит плот и пересечет океан, он бы сказал, что этот человек сошел с ума.
Тур Хейердал был человеком военным и фронтовиком. Я не думаю, что там оставалось место какому-либо страху. Собственно, я думаю, что благодаря этому он и пересек не только, забегая вперед, Тихий океан, но и Атлантический.
Мне интересует такой вопрос. Смотри, ты сказал, что это очень интересно читать как литературу все-таки, но меня интересует форма. Это все-таки, по сути, бортовой журнал?
Нет, это просто рассказ одного человека о своем путешествии.
То есть одного лица. Мне интересно просто,
прекрасно,
как воспринимать.
Прекрасно написано. Тур Хейердал прекрасно пишет, его прекрасно переводит. Читать одно удовольствие. И даже если вы читали эту книгу в детстве и думаете, что, может быть, если возьмете ее снова с полки, разочаруетесь, абсолютно нет. Тем более, что когда сейчас довольно мало возможностей для путешествий, тем более по таким экзотическим странам. Меня вот тоже доконала зимняя погода. Вот сижу с простуженным голосом и воображаю себе, как было бы неплохо погреться под тропическим солнцем. Вот эта книга перенесет вас именно туда, куда вы хотите. Тур Хейердал, он. Книга, конечно, для юношества, но для юношества, для того, чтобы воплотить среди юношества идеалы путешествий, преодоления себя, но и для взрослых, для того, чтобы вспомнить то, как все хорошо начиналось и как еще все-таки не поздно каждому из нас совершить свое большое путешествие.
Ну, так мы и говорим очень часто вот эту пресловутую фразу о том, что нужно оставаться молодым душой. И мне кажется, вот как раз такие литературные опусы, они помогут разбудить вашего спящего ребенка и вспомнить, что жажда приключений, она как-то придает, наверное, блеска глазам. Ты уже упомянул Юрия Сенкевича, и мне кажется, это тоже очень культовый ведущий, ученый, для советских детей, что если на полках каждого, мне так не повезло, как тебе, было путешествие на Кон-Тики, но Сенкевича наверняка знают, ну, почти все, кто имеет свидетельство о рождении, графу СССР. Я была удивлена, что они были знакомы, и если бы, наверное, не наша с тобой беседа, я бы была не в курсе, что он как раз отправлялся вместе с Хейердалом в экспедицию Ра. Хейердал уже, в принципе, наверное, доказал, ну, и президенту Перу, и тем людям, кто не верил, что это возможно, что его теория имеет место быть. Как ты думаешь, зачем он дальше продолжил? Это уже просто некий наркотический эффект от путешествий, возможность доказывать, что ты способен преодолевать себя и совершать то, что казалось абсолютно невозможным. Так вот, как ты думаешь, это все-таки уже мания, когда ты не можешь остановиться и отправляешься все дальше и дальше?
Вообще, это уже был бизнес-проект всей жизни Тура Хейердала. Он знал, что как только он ступит на острова Полинезии, сойдет с бальцевых бревен, он мгновенно станет мировой знаменитостью. То есть мировой знаменитостью они уже стали во время экспедиции. За ней следил абсолютно весь мир. Сводки, радиограмм, которые они отправляли из Тихого океана, печатались во многих газетах мира. И стало понятно, что Тур Хейердал, он уже знаменитость. После того, как вышла книга «Знаменитость в квадрате», после того, как его фильм получил «Оскар», все, Тура Хейердала знают абсолютно все. Он затмил и своих норвежских коллег-путешественников. То есть он главный путешественник мира, самый крутой человек, супергерой. Все люди, которые рядом с ним, автоматически приобретают такой же статус. Естественно, что нужно придумывать себе новые задачи, новые миссии, писать новые книги, снимать новые фильмы, двигаться дальше. Для этого нужна теория. И такая теория действительно подворачивается. В частности, Тур Хейердал заключает, что, возможно, пирамиды, которые есть в Южной Центральной Америке, это все не так просто. И так как они помладше, чем египетские пирамиды, то кто-то же научил пирамиды строить. Все это не могло быть просто так. Значит, это египтяне построили себе лодки, корабли из папируса, и на них пересекли Атлантический океан для того, чтобы строить пирамиды уже в Центральной Америке.
Из папируса?
Из папируса, да.
Это возможно.
Это камышовые лодки, связанные. То есть можете посмотреть, как все
да,
это выглядело.
Да, есть фотография.
Такая
просто
огромная тростниковая вязанка. Это то, что у нас тростник или камыш, что вот вдоль берегов Нила растет папирус. Кстати говоря, тот самый папирус, с которого первую лодку сделали, взяли не с берегов Нила, а с берегов озера Чад, потому что оказалось, что Нил настолько окультурился, что уже и осоку всю там наповыдергали. И, естественно, в такое путешествие нужен крутой напарник, по крайней мере, крутой медик, так это точно. И действительно, Юрий Александрович Сенкевич и встреча с Туром Хейердалом — это была встреча двух абсолютно гигантов в мире путешествий, потому что Юрий Александрович Сенкевич уже тогда был известен, ну, если не на весь мир, то есть там, не популярен, как Тур Хейердал, но в научных кругах он был действительно таким человеком-глыбой. Во-первых, он ученый-медик, и он был одним из тех, кто закладывал станцию «Восток». Это самая экстремальная точка мира. почти 4000 метров над уровнем моря, полюс холода Антарктиды, и вот так случилось, что на жеребьевке Советскому Союзу выпало строить базу именно там. То есть огромное количество экспедиций, которые совершал Юрий Сенкевич, где он только не был и до того, и после, и на Эвересте он тоже после побывал в составе советской экспедиции. И человек, что надо сказать, военный в первую очередь, поэтому их встреча с Туром Хейердалом носила не случайный характер. Более того, Тур Хейердал, будучи наслышанным о таком человеке, лично пригласил Юрия Сенкевича в экспедицию, на что Юрий Александрович согласился, и в итоге вместе с Туром Хейердалом они с марокского порта Софии вышли на лодке Ра-1 и отправились на путешествие через Канарские острова и через Атлантический океан к острову Барбадос, родине певицы Рианы. Но немного не доплыли, буквально 100 километров оставалось, из-за конструктивных недочетов строительства Ра начал набирать воду, клевать носом и позже развалился. Но цель была очень близка. И на этом моменте началась дружба Юрия Сенкевича и Тура Хейердала. Потом состоялась экспедиция Ра-2, где все недочеты были убраны, и действительно камышовая лодка пересекла Атлантический океан и пришвартовалась у берегов Карибских островов. Таким образом, Юрий Сенкевич совершил успешное путешествие вместе с Туром Хейердалом, и это не последняя их экспедиция. В трех экспедициях участвовал Юрий Сенкевич вместе с Туром Хейердалом. По сути, его можно назвать любимым попутчиком Тура Хейердала, потому что такое количество экспедиций совместных Тур Хейердал ни с кем не сделал. Третья экспедиция называлась «Тигрис» на лодке такой же практически с конструкцией, только с месопотамским уклоном. Тур Хейердал хотел доказать, что древние вавилоняне могли спускаться по рекам Тигру и Евфрат, выходить в Персидский залив и торговать со странами, которые находятся в Индийском океане. То есть они хотели доплыть, уж я не помню, какая была конечная их точка, они хотели выйти в Красное море и действительно вышли, но в итоге лодка «Тигрис» была сожжена командой в протест какой-то войны, которая тогда начиналась, я, честно говоря, не помню. То есть был такой политический манифест. На чем, собственно, совместные путешествия Тура Хейердала и Сенкевича закончились, но вот их дружба продолжилась до последних дней, что первого, что второго. Юрий Александрович ушел немножко раньше, после ушел Тур Хейердал, который вообще, видимо, закалился в путешествиях настолько, что прожил довольно длинную жизнь.
До 87 лет, что удивительно, да. Потому что казалось, что такие нечеловеческие условия должны негативно повлиять на организм.
А Юрий Александрович Сенкевич поставил и свой личный рекорд, потому что, рассказывая на фоне полки с книгами «Незабвенным глобусом» в программе «Клуб путешественников о дальних странах и морях», еще и умудрился в Книгу рекордов Гиннесса войти, как программа, которая имеет самое большое количество выпусков.
Программа «Долгожитель».
Вот эту, да, тематику программы «Долгожитель».
Ты уже в самом начале нашей беседы упоминал о том, что ученое сообщество все-таки относилось со скептицизмом к Хейердалу и к его путешествиям, и что говорило, недостаточно компетенции у Тура, чтобы все-таки ратовать за то или иное действие. Но Сенкевич все-таки это ученый человек. Как ты думаешь, вот что, почему его не испугало, скажем так, совместное путешествие с Хейердалом? Потому что, конечно, он был суперзвездой, но больше медийный, можно так сказать, нежели чем звездой ученого мира.
Ну, так оно и было, действительно. Во-первых, это уже, может быть, там был какой-то и политический подтекст, никто этого не знает, потому что было необходимо все-таки каким-то образом Туру Хейердалу, он всегда собирал, вот на Ра-2 он собирал конкретно интернациональную команду, да, то есть без этого не обошлось.
Там, ну, это же итальянец, в концепции как раз было путешествие самого.
Там по-моему был итальянец, там был вот Юрий Сенкевич, человек из СССР, был и, скажем так, человек местный, марокканец, который, собственно, следил за тем, чтобы лодка не развалилась, и еще несколько членов команды. Может быть, и поэтому. С другой стороны, все-таки Юрий Александрович, в первую очередь, путешественник и ученый-медик, а не этнограф. И, естественно, ученое сословие того времени относилось к Туру Хейердалу давно уже как к товарищу от литературы и товарищу от шоу-бизнеса, в первую очередь. Поэтому его абсолютно никто всерьез, скажем так, не воспринимал. А вот общественность следила за ним с очень большой... Следила за ним с очень большим вниманием. Но, знаешь, как есть каналы, которые ставят тебе такую теорию о том, что вот инопланетяне когда-то прилетели, именно поэтому мы отмечаем Масленицу в конце зимы, уж я не знаю, какие-то очень дикие непонятные теории. А вот Турхейрдал был еще крут тем, что он подобные теории развивал и делал из этого очень крутой продукт. И действительно, потому что было «Путешествие на Кон-Тики», пожалуйста, книга «Путешествие на Кон-Тики», книги про путешествие на Ра и на Ра-2, и путешествие на Тигрисе на этой лодке. То есть это все потом окупается вложениями, которые приносят продажи книг, фильмов и других материалов. То есть здесь все понятно. А чем интереснее начинка, тем интереснее все это дело читать. Мне, кстати, меньше нравятся книги, которые далее идут у Тура Хейердала. Они тоже пропитаны, конечно, вот этим мужским общежитием, юмором и преодолением непреодолимого, как кажется. Но, с другой стороны, Кон-Тики, возвращаясь к этой книге, она как-то богата первыми впечатлениями, такой свежестью открытий для себя, да, то есть видно, что, путешествуя на Ра и на Тигрисе, Тур Хейердал уже прожженный путешественник, как и люди вокруг него, которые видали чего-то и покруче, чем оказаться на папирусной лодке посреди Атлантического океана, а в Кон-Тики видна робость и где-то, может быть, даже страх перед огромными просторами, которые действительно невозможно вообразить. Единение и одиночество перед лицом огромного неба, страшных штормов и возможностью, если опереться, то только на руку друга, который оказался с тобой в той же ситуации, которому абсолютно так же страшно, но и осознание того, что люди всегда, наверное, самое лучшее, что доказал Тур Хейердал, он не доказал, что инки приплывали в Полинезию, не доказал, что египтяне строили пирамиды в Центральной Азии, то, что вавилоняне торговали по всему Индийскому океану. Доказал он самое главное, что друзья могут преодолеть абсолютно все, что угодно, если действительно доверяют друг другу и действительно ради друг друга идут до конца. И поэтому мне кажется, что именно эту мысль очень важно сеять в головах подрастающего поколения. Она, может быть, потом обманет когда-нибудь, но, с другой стороны, с этим гораздо легче. И, по крайней мере, как-то хорошо ассоциировать себя именно с Туром Хейердалом, человека, который может собрать вокруг себя разношерстную, но веселую компанию и отправиться в далекое путешествие, сам не зная, дойдет ли он до конца и оправдывает ли его цель, те самые средства, которые вложены в это путешествие. Риск – дело благородное, а дружба – это самое благородное чувство, как мне кажется. На этом, думаю, можно и закончить наше рассуждение о великом норвежце.
Вот мне просто удивительно, это так мысли вслух сейчас будут. Что бы произошло с этим путешествием, окажись на корабле женщина. Вот, конечно, может быть, и для Хейердала бы это было плохой приметой. Но вот это вот мужское общежитие, наверное, бы таким бы юмором, наверное, не пестрила бы книга, если бы барышня была бы на этом плоту. Но я закончу нашу беседу словами Федора Конюхова, который все-таки вступительные слова сказал, мне кажется, подходящие на... который в своем вступительном... Я все-таки закончу нашу беседу словами Федора Конюхова, который оставил вступительные слова книги «Путешествие на Кон-Тики». «Я очень рад, что книгу увидит новое поколение читателей, причем сможет познакомиться не только с текстом Тура Хейердала, но и существенно расширить свои знания о современном мире и тех новых научных данных, появившихся уже после его экспедиции. Возможно, произведение этого великого путешественника повлияет на выбор всего жизненного пути». Так что следуйте совету Федора Конюхова и Тимура Осмонова и попробуйте разбудить в себе путешественника, который наверняка был где-то в детстве глубоко внутри вас, но сейчас погряз под грузом бытовых проблем. Так что путешествуйте, путешествуйте вместе с Хейердалом, и книги — это самое бюджетное и очень яркое впечатление, которое, я думаю, может подарить себе сейчас в это нелегкое время каждый. И не забывайте о том, что этот и предыдущие выпуски подкаста «Между строк» вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио».
«Между строк».